Доброго времени суток, я приветствую всех, кто следит за ссылкой. Давайте разберемся к ГМО, и сегодня, как я обещал, у нас понятие существенной эквивалентности от компании Monsanto. В 1986 году на стратегической специальной встрече в Белом доме вице-президент Буш принимал группу исполнительных директоров гигантской химической компании Monsanto Corporation из Сент-Луиса, штат Миссури. Цель этого неафишируемого мероприятия, по словам бывшего чиновника Министерства сельского хозяйства Клэра Хоупа Каммингса, состояла в обсуждении дерегулирования зарождающейся биотехнологической индустрии. Monsanto имела за плечами долгую историю сотрудничества с американским правительством и даже с ЦРУ времен Буша. Компания разрабатывала смертельный гербицид «Агент Оранж» для уничтожения джунглей во Вьетнаме в течение 1960-х годов. Также она имела долгий опыт мошенничества, подковерной борьбы и подкупов. Когда Джордж Буш-старший наконец стал президентом в 1988 году, он и его вице-президент Дэн Куэлл мягко двинулись к воплощению плана, дававшего нерегулируемый зеленый свет Monsanto и другим основным ГМО-компаниям. Буш решил, что настало время сообщить публике о правилах регулирования, о которых он договорился за несколько лет до этого за закрытыми дверями. Вице-президент Койл в качестве главы Бушевского совета по конкурентоспособности объявил, что биотехнологические продукты получают тот же самый надзор, что и другие продукты, и не встречают препятствий в виде бесполезного регулирования. 26 марта 1992 года вице-президент Дэн Койл провозгласил новую политику администрации Буша-старшего в отношении произведенного биоинженерными методами продовольствия. Реформа, которую мы объявляем сегодня, ускорит и упростит процесс донесения лучших сельскохозяйственных продуктов, разрабатываемых с помощью биотехнологий, потребителям, производителям продовольствия и фермерам. Рассказывал мистер Койл менеджерам и журналистам. Мы обеспечим, чтобы биотехнологические продукты получали тот же самый надзор, что и другие, вместо препон бессмысленного регулирования. Так администрация Буша Койла был открыт ящик Пандоры. Действительно, ни тогда, ни позже не было принято ни одного нового регулирующего закона, управляющего биотехнологическими или ГМО-продуктами, несмотря на повторяющиеся усилия обеспокоенных конгрессменов, полагавших, что такое регулирование безотлагательно необходимо, чтобы учитывать неизвестные риски и возможную опасность для здоровья со стороны созданных методами генной инженерии пищевых продуктов. Правила, которые установил Буш-старший, были просты. В соответствии с высказанными пожеланиями биотехнологической индустрии, правительство США рассматривало генетические изменения растений, животных и других живых организмов лишь как простое расширение традиционного растениеводства или животноводства. Далее, расчищая путь для Monsanto, сотоварищи, администрация Буша-старшего решила, что традиционные агентства, такие как Министерство сельского хозяйства США, Агентство по охране окружающей среды, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств и Национальный институт здравоохранения были достаточно компетентны, чтобы оценивать риски ГМО-продукции. Было решено, что нет никакой необходимости в специальном учреждении, надзирающем за новой революционной областью. К тому же зоны ответственности этих четырех различных агентств намеренно сохранялись расплывчатыми. Расплывчатость обеспечивала перекрытие полномочий и регулятивную неразбериху, позволяя Monsanto и другим производителям ГМО максимально использовать этот зазор, чтобы вводить в обиход свои новые генномодифицированные культуры. Однако для всего остального мира это все выглядело так, словно новые ГМО-продукты тщательно проверяются. Обычные люди, естественно, полагали, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств или Национальный институт здравоохранения беспокоится об их хорошем здоровье. Несмотря на серьезные предупреждения со стороны ученых-исследователей по поводу опасности рекомбинантных ДНК и биотехнологических работ с вирусами, американское правительство предпочло систему, в которой Индустрия и частные научные лаборатории могли бы стихийно развиваться в новой области генетического строительства растений и животных. Имели место неоднократные предупреждения со стороны высокопоставленных научных советников правительства США об опасности решения Буша-Койла о нерегулировании. Доктор Луис Джей Прайбел из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств был в те времена одним из 17 научных советников администрации, разрабатывавших политику в отношении созданного методами генетической инженерии продовольствия. Из данных исследований Прайбел знал, что можно намеренно создавать токсины, вводя новые гены в клетки растений. Прайбел написал срочный предупреждающий доклад научному директору управления, заявляя: «Любимая идея этой индустрии именно та, что не бывает непредусмотренных эффектов. Но снова и снова нет никаких данных, чтобы подтвердить это утверждение». Другие научные советники правительства пришли к выводу, что есть обширные научные обоснования потребовать тестирования и правительственного пересмотра каждого созданного методами генетической инженерии продукта питания, прежде чем он пойдет в продажу. Возможность непредсказуемых случайных изменений в генетически изменяемых растений подтверждается ограниченными традиционными токсикологическими исследованиями. Так заявляли они. Администрация Буша-старшего голоса этих ученых были не услышаны. Тогда они свернули свои дела с Монсанто и с нарождающейся индустрией биотехнологического агробизнеса. На этой ранней стадии мало кто вне узких научных кругов, щедро финансируемых некоторыми фондами, обращал внимание на огромные возможности применения генной инженерии в столь больших масштабах. И важнейшим из фондов, спонсирующих этот растущий сектор биотехнологии, был именно фонд Рокфеллера в Нью-Йорке. В 1992 году президент Джордж Буш-старший был готов открыть ящик Пандоры ГМО. В правительственном распоряжении президент прописал, что ГМО растения и продовольствие являются существенно эквивалентными обычным растениям того же самого вида, например, таким как обычная кукуруза, соя, рис или хлопок. Доктрина о существенной эквивалентности стала осью всей ГМО-революции. Это означало, что геномодифицированные семена должны были рассматриваться как традиционные семена просто потому, что ГМО-кукуруза выглядела как обычная кукуруза, или геномодифицированный рис как рис, или соя как соя, или даже могла быть по вкусу более или менее такой же, как обычная кукуруза, рис или соя, поэтому ее химический состав и пищевая ценность были существенно теми же, что и в естественных растениях. Это определение, которое трактовало ГМО как существенно эквивалентный, игнорировало качественную внутреннюю перестройку, производимую генетическим инженером в отдельных семенах. Как указывали серьезные ученые, сама концепция о существенной эквивалентности была псевдонаучна. Доктрина о существенной эквивалентности была придумана прежде всего для того, чтобы дать правдоподобную причину отказа от проведения необходимых биохимических или токсикологических тестов. Благодаря этому правилу существенной эквивалентности от администрации Буша-Койла не требовалось никаких специальных регулятивных мероприятий для созданных методами генетической инженерии вариаций. Существенная эквивалентность стала фразой, которая окрылила компании агробизнеса. И неудивительно, ведь ее придумала Монсанто сотоварищи. Как отлично знали научные советники Буша, ее посыл был лживым. Генетическая модификация растений или организмов включала изъятие чужих генов и вставку их в растения, например, в хлопок или сою, для того, чтобы изменить его генетический состав в направлении, невозможном при обычном возделывании. Часто эта вставка делалась геном-убийцей, буквально взрывающим семена ДНК, чтобы внести изменения в ее генетическую структуру. В сельскохозяйственных же видах деятельности гибридизации и селективное выведение животных завершалось продуктами, адаптированными к специфическим условиям производства и региональным требованиям. Генная инженерия отличалась от традиционных методов растениеводства и животноводства во многих важных отношениях. Гены одного организма выделялись и комбинировались заново с генами другого, используя рекомбинантные ДНК или РНК-технологии, не обращая внимания даже на то, что организмы могли принадлежать к разным видам. После удаления требований репродуктивной совместимости для образцов новые генетические комбинации уже могли производиться весьма ускорившимися темпами. Судьбоносный ящик Пандоры действительно был открыт. Выдуманные ужасы штамма Андромеды и развязывание биологической катастрофы перестали быть научной фантастикой. Опасность стала реальной, но никто, казалось, не был обеспокоен. Генная инженерия вставляла чужеродные фрагменты в растения в процессе, который был неточным и непредсказуемым. Созданные методами генетической инженерии продукты были лишь существенно эквивалентны своему оригиналу, не больше, чем спортивные Феррари, похожие на Запорожец. Забавно, что пока компании наподобие Монсанто приводили аргументы в пользу существенной эквивалентности, они параллельно заявляли патентные права на свои геномодифицированные растения, утверждая, что генная инженерия создает новые растения, чья уникальность должна быть защищена эксклюзивной патентной защитой. Они не видели никакой проблемы в том, чтобы и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Руководствуясь этим правилом существенной эквивалентности, администрация Буша от 1992 года, которая будет одобряться каждой последующей администрации, правительство США трактовало ГМО или биоинженерные продукты как натуральные пищевые добавки, тем самым не подвергая их никакому специальному тестированию. Если нет необходимости тестировать нормальную кукурузу, чтобы понять, полезна она для здоровья или нет, следовательно, почему кто-то должен тестировать существенно эквивалентные геномодифицированные кукурузу, сою или геномодифицированные молочные гормоны, производимые Монсанто и другими компаниями агробизнеса? В большинстве случаев, чтобы засвидетельствовать хорошее качество нового продукта, правительственные регулирующие агентства пользовались данными, предоставляемыми им самими ГМО-компаниями. Американские правительственные агентства никогда не выступали против гигантов генной индустрии. Ну вот мы с вами сегодня узнали, что такое существенная эквивалентность, а закончили свой выпуск словарем терминов. Генная инженерия – это манипуляция генофондом в лабораторных условиях, включая выделение, копирование и тиражирование генов. Рекомбинация – это слово означает соединение генов или ДНК разных видов, перемещение генов от одного вида к другому. Геном – набор генов одного организма. С вами был Вячеслав Есиков. Всего вам доброго.